Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы узнаем историю похищенного 2 года назад Эрвина Ибрагимова. Обсудим с адвокатом Эмилем Курбединовым расследование уголовных дел по пропавшим и похищенным в Крыму. И послушаем советы юриста о том, как быть, если вы замечаете за собой слежку.
История политического узника.
24 мая 2016 года в 22:17 он позвонил отцу и спросил, где лежат документы на машину. Это был последний звонок Эрвина Ибрагимова домой. Уже 2 года его отец умер, пытается добиться от следствия каких-то действий, но безуспешно.
Никто ничем не занимается. А я думаю, успокоюсь, пока я его не найду. Я не знаю, каким способом, конечно, но я в любом случае надежду не отбрасываю в сторону. Этим и живу.
Эрвин Ибрагимов родился в 1985 году в Узбекистане, куда были депортированы его родные. А когда семья вернулась на родину, переехав в Бахчисарай, учился в Национальной крымско-татарской школе. Потом окончил Одесскую национальную юридическую академию, потом Академию госуправления при президенте Украины. Прошел по конкурсу в Бахчисарайскую райгосадминистрацию, начал работать юристом в управлении сельского хозяйства. Несколько раз избирался депутатом городского совета и был членом местного меджлиса. Он всегда занимал активную гражданскую позицию. Ездил в Киев на Евромайдан. 26 февраля 2014 года вышел на митинг в поддержку территориальной целостности Украины под стенами Верховной Рады Крыма. Потом регулярно приходил поддерживать соотечественников, когда их судили российские власти. Когда после событий марта 2014-го принял решение уйти с госслужбы, то фактически стал правой рукой Ильми Умерова в Бахчисарайском меджлисе.
Эрвин начал работать в региональном меджлисе. Показал себя очень активным, бесстрашным. На все мероприятия появлялся, занимал активную позицию. А после того, как посадили Ахтема Чийгоза, мы начали с Эрвином готовить его занять место руководителя Бахчисарайского регионального меджлиса. Но, к сожалению, не успели.
Эрвин всегда увлекался футболом и много лет был лидером бахчисарайской команды, в составе которой они 3 года подряд завоевывали Кубок Меджлиса по футболу. В 2017 году в Крыму даже планировали провести небольшой турнир «Алтын Тамга», «Золотая Тамга» по-крымско-татарски, и посвятить его Эрвину. Но матч тогда прервали российские силовики и продолжить игру запретили. В августе 2015-го в Анкаре прошло 2-е заседание Всемирного конгресса крымских татар и был избран исполнительный комитет. Представителем от Крыма стал и Эрвин Ибрагимов. Последний раз он выезжал на заседание исполкома в Литву незадолго до похищения. С тех пор на каждом заседании место Эрвина остается пустым – фотография и табличка с именем. 12 мая 2016 года в доме Ильми Умерова проходил обыск. И тогда один из сотрудников ФСБ сказал Эрвину, что он слишком активный, спросил, не боится ли он. Эрвин рассказывал об этом своим близким. Рассказывал еще, что замечает за собой слежку. Но тогда никто не придал этому особого внимания. Связали с предстоящим днем памяти жертв депортации крымско-татарского народа. 18 мая Эрвин вместе с Ильми Умеровым возложил цветы к мемориальной доске памяти жертв депортации в Бахчисарае. Потом автопробегом поехали в Ханский дворец на молебен. Утром 25 мая отец Эрвина приехал в дом к Ильми Умерову и сказал, что Эрвин пропал, что он обнаружил его машину в 200 метрах от дома на дороге с открытыми дверями и ключом в зажигании. А сам Эрвин в этот день планировал поехать вместе с Ильми Умеровым в Судак, где проходило заседание по административным делам против нескольких крымских татар, задержанных за проезд национальными флагами в день памяти жертв депортации. Но не дозвонившись до Эрвина, Умеров уехал один. В тот же день к обеду друзья Эрвина нашли видео с камер наблюдения ближайшего магазина. Видно, как его машину остановили люди в форме сотрудников ДПС, как подвели к своему микроавтобусу, как он вырывался и пытался бежать, как его поймали и затолкали внутрь, и как машина уехала в сторону Бахчисарайского водохранилища. Друзья и родственники Эрвина, видя бездействие правоохранителей, которые отказались даже возбудить уголовное дело, в тот же день начали свои поиски. Расклеивали по городу объявления, поселения, прочесывали ближайшие к месту похищения поля, лесопосадки и водоемы. Мама Эрвина, не скрывая эмоций, говорит об этом.
Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Никто. Сколько можно это терпеть?
Представители российской власти, в частности тогдашний подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская, выдвинули версию, что он был похищен с целью дестабилизации ситуации в Крыму и для дискредитации силовиков.
Была видеозапись, согласно которой можно было увидеть, что данное преступление совершили люди, которые были одеты в форму сотрудников ГИБДД. А также автомобиль стоял, в который поместили и Эрвина, который оборудован специальными знаками отличия автомобиля ГИБДД. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. Постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Данная версия проработана в той части, чтобы скомпрометировать каким-то образом правоохранительную структуру.
С тех пор прошло уже 2 года. За это время родители получали сообщения и с требованием выкупа, и с угрозами. А еще люди проводили молебны во дворе дома в его день рождения и в годовщину похищения. В разных городах проходят акции с требованием вернуть Эрвина. А 24 числа каждого месяца активисты выходят к посольству России в Киеве и спрашивают, где Эрвин.
5 вопросов эксперту.
24 мая исполнилось уже 2 года, как был похищен Эрвин Ибрагимов, а 26 мая – 4 года, как пропал Тимур Шаймарданов. А с марта 2014-го в Крыму стали исчезать и похищаться люди. По данным правозащитной организации «Крымсос», за это время было похищено или пропали более 40 людей. Большинство из них найдены мертвыми, а 16 до сих пор нет никакой информации. Как ведется расследование этих дел в Крыму и почему спустя столько времени нет результатов поисков похищенных? Как родственники похищенных ведут самостоятельные поиски? Об этом поговорим с адвокатом семьи Эрвина Ибрагимова и Тимура Шаймарданова Эмилем Курбидиновым, который с нами на связи из Крыма. Эмиль, добрый день.
Добрый.
Первый вопрос. Какие последние новости по расследованию похищения Эрвина Ибрагимова?
По поводу дела Эрвина Ибрагимова, которое было возбуждено на территории Крыма российскими властями, а именно Следственным комитетом, последние новости нам удалось узнать только через суд, потому что Следственный комитет абсолютно никак не реагировал ни на мои заявления ходатайства как адвоката, ни на заявление ходатайства отца Эрвина Ибрагимова. Мы узнали, что в том году, в 2017 году, в октябре месяце, дело было приостановлено в связи с тем, что не удалось установить подозреваемых. На данном этапе мы обжалуем определенные действия Следственного комитета и хотим добиться того, чтобы нам предоставили возможность изучить весь материал, который был наработан, и сделать, конечно, фотокопии, проанализировать это все и уже самим принимать решение о эффективности либо неэффективности расследования, да, которое ведет российское государство.
А раньше отец Эрвина говорил, что получал некие сообщения с угрозами или требованием выкупа. Как сейчас обстоят дела с этими сообщениями? Удалось ли выяснить, кто и откуда их присылал, и продолжают ли они получать их сейчас?
Действительно, умер ага отцу Эрвина Ибрагимова, насколько я знаю, пришло более 25 смс-сообщений, в которых говорилось, что там ваш сын у нас, требовали выкуп, требовали еще что-то и так далее. На данный момент все вот эти смс-копии их, все заявления по каждому из этих смс отец Эрвина Ибрагимова направлял также в Следственный комитет. Но результатов по поимке или по нахождению этих людей опять никаких результатов это не дало. Мы сами лишь догадываемся о том, что половина из этих СМС приходили из мест лишения свободы. То есть люди, которые находятся в тюрьмах, они вот таким образом промышляют, узнав о чужом горе и так далее. Даже я знаю, что была попытка поймать этих людей путем там, проведения операции по передаче денег, но она тоже полностью провалилась. То есть и в этом направлении никаких продвижений нету, эти люди не найдены, места их не установлены. То есть, к сожалению, даже в этом направлении ничего положительного нет.
Продолжают ли родственники свои какие-то параллельные поиски?
Все те ресурсы, которые были у семьи, все возможности, все зависящее, что от них требовалось и что они могли, я думаю, они все это сделали. Их возможности не безграничны. Сейчас они на таком, ну, на стадии такой уже неактивной, вот, потому что я думаю, что семья Эрвина Ибрагимова по три раза сделала то, что могла сделать. По три круга прошло все это. Мы сейчас собираем материал, и я думаю, что следующим этапом это будет вот, обращение уже в европейские инстанции. Вот сейчас семья вот Эрвина Ибрагимова лишь терпит и, так скажем, крепится и проводит знаменательные вот эти даты и молебны по поводу похищения Эрвина Ибрагимова.
А для подачи в Европейский суд уже достаточно материалов?
У нас есть еще один шаг, самый главный шаг – это предоставление нам всего материала уголовного дела, после чего мы можем уже направлять соответствующие заявления. Я думаю, это следствие понимает и всячески препятствует вот этому основному шагу.
За эти два года были хоть какие-то более-менее реальные зацепки по тому, чтобы найти Эрвина?
Нам трудно судить, потому что следствие не открыто перед нами. Как говорил мне сам Умирага, то есть отец, да, Эрвина Ибрагимова, что более или менее он видел активность следствия, когда оно было в Бахчисарайском районе, когда дело расследовалось в Бахчисарайском районе. После того, как дело перешло в Главное управление Следственного комитета, просто, он говорит, мне никто больше не звонил, я никаких таких активных действий не вижу. И всякое следствие, оно просто, говорит, прекратилось. Все в такой вялотекущей форме.
Как обстоят дела с расследованием другого резонансного похищения Тимура Шаймарданова?
Да, Тимур Шаймарданов – это один из первых, кто был похищен при обстоятельствах очень таких загадочных. Вот, за ним Зинединов был, без вести пропал Зинединов. Их дела на данный момент объединили, дело и Зинединова, и Шаймарданова. Они приостановлены, значит, не установлены какие-то там подозреваемые, никто не объявлен в розыск. То есть можно сказать, что и по этому делу каких-то просветов, я лично абсолютно не вижу.
А за все это время было расследовано хоть одно дело о похищении в Крыму того же Ришата Аметова, который стал первой жертвой еще в марте 2014-го?
Если говорить вот о резонансных этих похищениях, нигде какой-то бытовой след и так далее, вот и в том числе и Ришат Аметов, ни одно дело не было расследовано, никто не был наказан, так скажем. Это просто немыслимо. Когда человека, вот как Ришат Аметов, его пытали, его убили, да, и похитили с места, куда он пришел, на одиночный пикет, и видно, кто его похищал. Эти люди, я уверен, были установлены, но каким-то образом им удалось избежать там наказания, хотя бы самим похитителем, кто его увозил с этой площади Ленина. Вот ни по одному делу не найдены ни подозреваемые, не проведено, я думаю, какое-то объективное и полное расследование.
А сколько томов насобиралось уже в деле, в частности, Эрвина Ибрагимова? Вам предоставляют какие-то документы или следствие вообще практически не ведется?
Я вам могу сказать, что, конечно же, томов собирается по таким делам очень много. Это десятки томов, как минимум 10 томов. Но не это показатель того, что следствие ведется эффективно. Если я напишу, там, я не знаю, 500 писем во все морги России, то мне на 3 тома придет ответов. Но это не значит, что я веду эффективно расследование. Понимаете? Вот в этом все дело. Для того, чтобы проанализировать, нужно все эти тома изучить, чтобы, во-первых, следствие предоставило возможность и изучить и мне, и потерпевшим по этому делу, и предоставило доступ ко всем этим материалам. Тогда я уже смогу говорить, эффективно ли проводилось расследование или нет. Я считаю, что если на данный момент не найдены обвиняемый, там, подозреваемый по этому делу. Я считаю, что на данный момент, конечно же, ни о какой эффективности расследования речи вообще не идет.
В конце прошлого года были новости, кажется, о том, что дело было приостановлено, расследование Ирвина Ибрагимова. Было ли оно возобновлено после этого и продолжаются ли какие-то действия?
О том, что оно возобновлено, нет никакой информации. Оно было приостановлено в октябре 2017 года. Вот и по сей день, как я говорил ранее, то есть дополнительной информации нас никто не уведомлял, ни меня, ни семью Ирвина Ибрагимова.
А после Ирвина волна похищений, ну, скорее, немного спала. Но было похищение очень резонансное Рената Параламовой, вот буквально недавно Асана и Гиза, но они были найдены через некоторое время, правда, сильно избиты, в ужасном состоянии. А что от них требовали, в частности, вот последнее похищение Асана и Гиза?
Асана Гиз, я считаю, что это акт запугивания. Это было перед кануном годовщины похищения Ирвина Ибрагимова. Это, насколько мне известно, от него ничего не требовали. Это вот такой был акт устрашения людям, которые довольно известны среди крымско-татарского народа, которые занимают определенное положение в крымско-татарском народе. Это был посыл и запугивание тем, кто... активистам, так скажем, да, и активистам национального движения, и всему народу, да. По Ренату Параламову это немножко чуть-чуть другая категория дела. Ренат Параламов – это категория, когда потом всплывают диверсанты, потом всплывают уголовные дела, на которых люди признаются там, в каких-то диверсиях и так далее. Это вот Ренат Параламов из этой категории был. А вот ИГИС – это, конечно же, акт устрашения всему крымско-татарскому народу.
Как вы считаете, почему его так скоро отпустили? А помогла ли в этом информационное сопровождение? И как оно вообще может помочь в предотвращении похищений?
Однозначно. Резонанс, информационное сопровождение очень сильно помогает. Только лишь одно, что Абдурахман… ИГИС, то, что он не испугался сказать о том, что его похищали, так же, как и Ренат Параламов, не испугались об этом заявить, это очень положительный момент. И вообще вот в таких делах люди не должны бояться сообщать о таких актах, да, об актах неправомерных действий в отношении себя. Я думаю, что это эффективный способ сократить вообще на нет вот такие вылазки, вот такие похищения, там, пытки и так далее. Только когда это станет гласно. Если бы Ренат, ИГИС и все остальные бы вот они просто бы не сказали об этом, уехали бы молча или молча бы сидели, то это был бы, конечно... такой урон, да, был нанесен вот в защите людей и активистов от пыток, от там, похищений и так далее. То есть гласность и сопровождение медийное и само признание людей о таких актах, это, конечно, очень, очень сильно помогает и определенный иммунитет создает в этой направлении.
Ирвин незадолго до своего похищения замечал за собой слежку. Было ли нечто подобное у Рената Параламова или Асана Игиза? Не говорили ли они об этом?
Насколько мне известно, нет. Какой-то слежки никто не замечал за собой. То есть здесь тоже это различные способы. Спецслужбы зачастую устраивают показательную слежку. Это как бы первый этап запугивания. Если человек видит, он должен психологически сломаться, либо уехать и так далее. То есть зачастую, это спецслужбы, они могут вести абсолютно скрытое сопровождение и скрытую слежку. А раз ты видишь, что за тобой, как говорят в народе, хвост, то, скорее всего, хотят, чтобы ты это видел, и, скорее всего, хотят, чтобы ты психологически сломался из-за этого и бросил какую-то деятельность, либо уехал. Вот. По ИГИЗу и по Параламову, насколько я знаю, что таких слежек не было, которые бы они замечали.
Эмиль, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, с нами на связи из Крыма был адвокат Эмиль Курбединов, который ведет много резонансных дел в Крыму, в частности, дела пропавших и погибших.
Советы юриста.
Эрвин Ибрагимов незадолго до похищения говорил, что замечает за собой слежку, но никто тогда не придал этому должного значения. И все закончилось похищением. Поэтому сегодняшний совет московского адвоката Николая Полозова о том, как быть, если вы заметили за собой слежку.
Когда мы говорим о слежке, то можно говорить о двух направлениях отслеживания интересуемого объекта со стороны правоохранителей. Первый способ – это с применением технических средств, которые фиксируют телефонные переговоры, телекоммуникационные сети, включая интернет. По закону о обязанностях операторов связи, они обязаны устанавливать специальные системы, с помощью которых сотрудники правоохранительных органов могут снимать информацию, будь то телефонные звонки, сотовые сети, СМС-сообщения, а также трафик входов в интернет, включая наименование конкретных сайтов. Второй существенный аспект – это работа непосредственно оперативных сотрудников в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Называется данное оперативно-розыскное мероприятие наблюдение, то есть слежка, а именно негласное наблюдение, слежение за интересующими оперативного работника лицами, в том числе причастным к совершению криминального события или собирающихся совершить криминальные какие-либо деяния. Фактически физическое наблюдение не меняется на протяжении уже достаточно длительного времени. Лица из числа сотрудников либо по заданию сотрудников осуществляет визуальное наблюдение за объектом. Как определить, осуществляется ли это наблюдение или нет? Прежде всего, это наблюдательность. Потому что если в случае введения слежки электронным способом узнать это невозможно, то есть ни мобильный телефон, ни компьютер никак не дадут знать о том, что ведется снятие информации посредством технических средств, то при физическом наблюдении и за объектом этот объект может обнаружить слежку за собой в зависимости от действий сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих эту слежку. Как правило, все они обучены. За объектом обычно следит 2-3 оперативника, зачастую используют транспортные средства. Естественно, слежка происходит максимально незаметно для объекта. Первое правило наблюдения – это встречающиеся несколько раз одни и те же лица. То есть те, кто ведут наблюдение, обычно находятся вне поля зрения своего объекта, то есть, как правило, сзади. Если речь идет о наблюдении в многолюдном месте, расстояние между объектом наблюдения и тем, кто за ним наблюдает, может составлять всего несколько метров. При наблюдении в малолюдных местах, пустынных улицах, для того, чтобы все-таки определить, следят за вами или нет, достаточно вести нетривиальный маршрут свой, то есть изменять обычный маршрут, заходить в какие-либо кафе, магазины. Если за вами следят в общественном транспорте, то, как правило, заходят в тот же автобус или в тот же поезд 1-2 агента, остальные едут на автомобиле. Если вас преследуют на автомобиле, то, как правило, это недорогие автомобили без каких-либо опознавательных знаков, наклеек, там, мягких игрушек и неяркого цвета. Зачастую слежка может проводиться посредством звонка с неизвестного номера на ваш мобильный. Для того, чтобы определить ваше местоположение, как только вы берете трубку, номер скидывают. Как правило, слежка производится накануне каких-либо следственных мероприятий, будь то обыск, будь то задержание. Поэтому, если вы за собой замечаете слежку, то, скорее всего, вы находитесь в зоне внимания силовых органов, соответственно, в зоне риска. А как этому противостоять? Прежде всего, если у вас действительно есть опасения того, что за вами следят, во-первых, необходимо известить об этом своих родных и близких обязательно и сказать о том, что, возможно, за вами следят. Во-вторых, заранее найти контакт надежного адвоката, к которому можно будет обратиться в случае, если произойдет ваше задержание или, не дай бог, похищение. Самое лучшее средство – это максимальная публичность. То есть, если существует угроза того, что вас могут похитить или вас могут задержать, и надвигающиеся эти события в том числе выражаются посредством проведения в отношении вас слежки, то обращение к средствам массовой информации, в социальные сети, в какой-то степени могут остановить вот эти негативные процессы.
Это был адвокат Николай Полозов с советом для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!